Нужна ли внешняя церковность?
А как же?
Да как же? Что ж, Господь напрасно дал таинство? Церковь напрасно установила? Церковь напрасно дала эти устои христианской жизни? Установила праздники, посты и так далее?
Ничего подобного. Что за глупость? Как это из одной стороны шарахаться в другую?
Что за крайности? Все это есть средство. Богослужение есть средство. Посты есть средство. Но не сама цель. Не сами по себе это являются добродетелями. Богослужение, принятие таинств – это все средство. Цель? Цель, чтобы человек в конечном счете увидел, насколько он поврежденное существо, насколько он греховное существо, насколько он немощное существо, чтобы человек увидел, что ему нужен Христос, который спасет его от зависти, от тщеславия, от раздражения и прочих-прочих всяких мерзостей, которые полно в душе. Привести человека, то есть иначе, как говорят отцы, к смирению. Вот, оказывается, какова цель всей внешней церковной жизни. Вот какова цель всех таинств. Вот какова цель всех подвигов. И тот, кто не увидит своей поврежденности, тот, кто не смирится, обессмысливает все. Хорошее есть высказывание Исаака Сирина, преподобного, которое я постоянно привожу, всегда, и напоминаю всем, потому что хочу, чтобы просто запомнили все, что воздаяние бывает не добродетели, и не труду ради нее, то есть неподвижничеству даже неподвижничеству, а рождающемуся от них смирению. И если не будет такового, напрасны, бессмысленны все труды, подвиги, то есть все добродетели и все, что делает человек. И все таинства, слышите? И все таинства тогда напрасны, ибо талант можно зарыть и в землю. На земле-то причастился, на небе остался непричащенным. Вот что тогда происходит с человеком. Оттого у вас многие болеют и умирают. Таинство не самодейственные средства, а это те лекарства, которые лишь способствуют человеку, помогают человеку в его постепенном облагодатствовании, которые приводят человека к чему? Очень важно. В отличие от всех других религий, от всех, слышите? От всех других религий, христианство утверждает нечто прямо противоположное. Спросите вы представителей любой религии, что значит духовный рост человека и развитие? И они вам скажут, человек постепенно приобретает соответствующие добродетели, возрастает там вот в том-то и в том-то, постепенно происходит этот процесс, он все совершенствуется, становится все более совершенным. Правда же? Правда. Я думаю, в христианстве мы скажем. Скажем, однако при одном очень серьезном «но». В христианстве духовное развитие личности ведет к все большему познанию своего бессилия без Бога, безжизненности без Бога, приводит все к большему смирению. Единственная религия, которая говорит, что духовное совершенство человека, степень развития духовного человека познается по степени его смирения. Не смиренничание, вы же понимаете, речь идет не о словах, а о смирении. То есть искреннего, истинного видения того, что во мне происходит, до чего же я нищ, убог и нах. Видение того, что ко мне не прикоснись ни с какой стороны. Весь я болен. И напротив, с Богом, смиряясь, я вижу, как Господь помогает мне. Он, Господь, мне дает удержаться от гнева. Он, Господь, мне дает возможность проявить великодушие и простить того, кого я не мог во веки веков простить. Вижу, вижу, сам вижу. Бог мне помог, а не я. Полагаю, что для нашего времени и для нашего состояния понимание вот этих основополагающих, так сказать, вещей более чем достаточно, когда мы говорим о духовном развитии личности. Не могу, и даже стыдно мне говорить о каких-то духовных состояниях. И, наверное, да избавит и Бог нас сейчас говорить об этом. Без приобретения вот этих основ бесполезно вообще говорить о христианстве. О том, насколько это необходимо, нам говорит святоотеческий опыт. Вы помните, как Макарий Великий, которого называли земным богом, за его удивительное, удивительное просто великодушие, милосердие к согрешающим. Вы слышите, за что он назывался земным богом-то? За его удивительное милосердие к согрешающим. Он, этот Макарий, земной бог, был послан для научения, вы слышите, к двум замужним женщинам, поучиться у них. Антоний Великий был послан кому? К сапожнику, поучиться у него. И что они там нашли? Нашли такое, о чем возблагодарили Бога. Те подвиги, которые несли, и те дарования, которые они получали, ибо Бог чистоте, просто чистоте, дает дарования. Он их дает. А они не спасают человека, вы слышите? Исаак Сирин великолепно пишет, что были достигшие очень высоких степеней духовной жизни, и множество дарований кончали жизнь свою самоубийством, прелестью и самоубийством, потому что не были основаны на прочном камне смирения. Вы подумайте только. Так вот, и здесь они ушли, наученные. Чем же? Антоний, что сказал сапожник? Во-первых, сапожник это был потрясен, когда увидел, что к нему пришел Антоний. Он именно другого слова не найдешь. И когда тот спросил, что ты делаешь, скажи мне, тот чуть ли не в полуобморочном состоянии только ответил, «Отче, я ничего не делаю, я только одно знаю, вижу, вижу, все спасутся, один я только погибну». В свою очередь Антоний был потрясен и возблагодарил Бога, что он дал ему такое великое научение, того, чего еще у него не было. Вы слышите? У Антония Великого не было. А он был и прозорлив, и чудотворец, и облагодатствован весь. Уж, конечно, не сравнить с сапожником. Он был потрясен этим. Он ушел глубоко наученный чему? Смирению. Итак, когда мы говорим о духовном развитии личности, то мы говорим прежде всего о приобретении того, без чего невозможно развитие личности. Прежде всего. Это состояние разбойника, состояние мытаря, состояние той блудницы, которая волосами своими отерла ноги Христу. Без приобретения этого состояния не может быть речи ни о христианстве в христианине, ни о духовных плодах в христианине, ни о духовном развитии. А конец этого развития бесконечен. Бесконечен по очень простой причине. Чем христианство еще отличается от всех других религий? Чем во всех других религиях обещается что человеку за его правильную, то есть праведную жизнь? Что обещается? Те блага, которые даст Бог человеку. Эти блага могут быть и материальными, так, как изображают многие мусульманские книги, духовными, когда человек дастся то-то, то-то и то-то. Христианство, в отличие от всех других религий, говорит, что то, что обещано человеку, есть совсем другое. Макарий Великий пишет, не рай обещан человеку, а небо, и не райское блаженство, а небесное царство. Христианство говорит, что целью является сам Бог, а не то, что Бог даст. Вы слышите? Чем отличается христианство? Сам Бог, оказывается, а не те блага, которые даст Бог. Вот он Бог, и вот он дает. Вот тебе одно, другое, третье. Больше заработал, больше получил. Нет. Самому Богу приобщается человек. Почему и наш идеал называется какой? Обожение. Почему и Христос сказал, что Царство Божие внутри нас есть, а не снаружи. Снаружи нам будет давать, нам, человечеству, антихрист. Обманные дары. Это будет давать снаружи, будет награждать оставшихся бедных людей, миллион этот, миллиард золотой. Идеал христианский – это обожение, приобщение самому Богу. Это богочеловечество, в которое вступает человек. Нормой этого богочеловечества, идеалом, совершенством является Христос Бога-человек. Мы, как вступающие в церковь, как становящиеся членами Его тела Христова, таким образом через Христа вступаем в Бога-человечество, когда соединяемся с Богом. Вот этот идеал. И поэтому понятно, что как Бог бесконечен в своей любви и благости, так бесконечно и то благо, к которому приобщается человек, соединяясь с Богом. Это предел духовного развития личности. А середина? Не знаю. Я не знаю. Я знаю только начало. А последним только верую. Начало, дай Бог нам познать. О, если бы мы познали это начало, мы бы тогда получили бы и конец. Ну, спасибо вам.
Спасибо, Алексей Ильич. Если есть вопрос, задавайте, да. Но потихонечку передавайте в записочках.
Как бы вы советовали бы вот нам, молодым священникам, скажем, строить свою проповедь? Вот сегодня об этом немножко говорил отец Иосаф, о том, что, приходя, он говорит о своем личном опыте, и вот это важно. Вот что бы вы по этому поводу сказали? Как обращаться и с чем приходить сейчас к аудитории, для которой Христос – это вот, ну, нечто абстрактное, а не живое явление?
Ну, здесь есть несколько, я бы сказал, различных подходов или несколько вариантов. И если была возможность, то даже несколько, я бы сказал, ступеней в обращении к людям, которые или далеки от церкви, или вообще, так сказать, только наблюдают ее со стороны. Мне кажется, одним из первых вопросов, о котором следует говорить с ними, это вопрос о смысле нашей человеческой жизни. В конце концов, мы же должны об этом говорить. Что бы мы ни делали, мы ищем смысла. И поскольку мы живем, мы тоже должны искать смысл. Смысла. В чем мы видим этот смысл жизни? В чем мы можем его видеть? Я полагаю, что здесь, в таком подходе, можно было бы отметить, что смысл жизни может быть только в жизни. То есть совершенно очевидно, что без признания Бога, без признания бессмертия души, ни о каком смысле жизни речь не идет. Нет смысла в смерти. И если нет Бога, нет бессмертия, жизнь обессмысливается. То есть первое, о чем надо бы говорить в наше время, можно говорить в наше время, это говорить о вопросе бытия Бога и отсюда понимание религии как той, если хотите, сферы жизни, которая может нам открыть этот путь к смыслу жизни. Понимание и путь. Это вот первое. Второе, конечно, о чем нужно говорить также, это вопрос о христианстве и затем православии, как той религии, которая действительно отвечает основному принципу смысла жизни. И, что очень важно для людей посторонних, неверующих, это указать на те объективные аргументы, которые имеет христианство в обосновании божественности своего происхождения. Христианство и только христианство, вы слышите, только христианство, и ни одна другая религия мира, подумайте, какая претенциозность, это ужасно просто. Я утверждаю, ни одна другая религия мира не имеет таких объективных, вы слышите, объективных аргументов, которые бы подтверждали божественность его происхождения. Христианство имеет. Это второе. И третье. Показать, что в христианстве именно православие только может рассматриваться как истинное выражение христианства. И в католицизме, и в протестантизме мы находим настолько серьезные повреждения христианства, что они не дают никакой возможности даже и думать о каком-то выборе. Это надо показать. Вот три ступени. Итак, первое – смысл жизни и бытие Бога. Затем христианство, а не другие религии. И третье – православие, а не другие конфессии. Вот все это можно излагать на языке, и нужно излагать, на языке доступном для людей, которые еще не соприкасались, если хотите, с церковью. Или мало знакомы с христианским вероучением и с христианской терминологией. Вот таким путем. И потом очень важный момент, о котором обязательно надо сказать. Очень важный момент. Понятие о грехе. Это очень важно, я вам скажу. Потому что под грехом, к сожалению, очень часто понимают не что иное, как узко выраженное, так сказать, волю Божию, которую человек нарушает. Ведь кажется верным, это нарушение воли Божьей. Очень важно нерелигиозному сознанию, да и многим религиозным, показать, что грех – это не есть нарушение воли Господина, за что он гневается и накажет, а что грех – это есть нарушение законов нашего человеческого естества, человеческой природы. Как мы не можем нарушать законы природы окружающей, не пострадав, так и нарушая законы нравственные и духовные, мы не можем не страдать. То есть, что грех является ничем иным, как злом, причиняемым себе человеком. И отсюда проблема страданий и скорбей. Не Бог меня наказывает, когда я с пятого этажа выпрыгиваю и ломаю руки и ноги. Не Бог допускает, что в семье неизвестно, что творится. Отчего войны? Отчего войны? Ну, спросите мужа и жену, спросите, отчего войны. И они вам ответят. Вот это природа греха. А отсюда, вы скажете, природа добродетели. Вот это тоже очень важный момент, который нужно доводить, поскольку он именно, грех, понятие греха, очень часто отталкивает людей от христианства. Чем? Вот Бог напридумал этих заповедей. А заповедь что такое? Препятствие к вольной жизни. Понимаете впечатление? Препятствие к вольной жизни. А без Бога широка дорога. Сразу становится свободно и хорошо жить. Сразу можно пить кислоту, сидеть на колу, ходить с 10 этажа. Вы знаете, без заповеди. Ну, просто великолепно. А тут придумали. Лестницы, ступени, чистую воду, да, стулья. Чепуха какая. Вот примерно в таком плане.
Сейчас очень распространены кассеты с вашими лекциями, а книг, к сожалению, очень мало. И спрашивают, планируется ли выход в свет какой-либо книги, либо книги лекций, либо еще какой-то. И если да, то каким образом, когда?
Я вместо того, чтобы писать новые книги, все расширяю эту свою толстую бух. Вот сейчас она выйдет тоже, в феврале. Еще все та же, самая книга. Все та же, я ничего не пишу. Все тот же путь разума в поисках истины.
Алексей Ильич, вот такой вопрос. Возможно ли и своеобразно ли сегодня вводить в школах предмет основы духовной культуры, основы православия? И какую роль в воспитании школьников может оказать сама школа?
Мы должны понять с полной, так сказать, ответственностью и серьезностью, что не предметы спасают нас, а человек, который будет читать эту дисциплину. Может так читать закон Божий, как вот мне рассказывал, например, игумен Никон Воробьев. Так читал батюшка закон Божий. Уроки превращались в уроки кощунств и острот. Может так читать закон Божий, как рассказывал протоиерей Сергий Булгаков, что он вышел, ушел из семинарии, потому что убедился, что Бога нет. Можно так читать закон Божий и все наши богословия, что первыми, как пишет митрополит Вениамин Фетченков, в первых рядах революционеров кто были? Семинаристы. И так далее. Вы видите? Мы очень часто уповаем вот как на магию основы православной вера, основа православной жизни, закон Божий. Слушайте, вы же понимаете, что нет такой прекрасной вещи, которую нельзя было бы извратить. Поэтому вся суть не в этом даже. Должна быть свобода этому. Мы должны получить право на это. Это должно быть право. Но реализация права должна проводиться со осмотрительностью и осторожностью. И нельзя этого поручать человеку, который вчера крестился, а сегодня он уже горит весь проповедовать христианство.
мало что понимая в нем. Готовить людей надо. Вот основная задача. Готовить. Потому что избави Бог, неизвестно кому поручать эти вещи. Недаром же есть изречение. Гении погибают в своих эпигонах. В своих последователях. Так и здесь тоже. Поэтому, с одной стороны, я считаю, да, право такое иметь нужно. Нужно. А вот вводить или не вводить, не спешите. Не так обратно, сразу. Дали? Давайте. Кто? Ну, кто? Давай. Кто? Давай. Ты. Он чешет затылок. Да я, знаете, я, ничего, Бог поможет. Правильно, прыгай с 10-го этажа, Бог поможет. Это именно Христу и предлагал сатана. Прыгни. Он же ангелам своим заповедал о себе. И вот тут, да, Бог поможет. А почему это он поможет? Извините. Нельзя так несерьезно относиться. Это судьба людей. И надо быть в высшей степени осторожным. Вот что я могу сказать по этому вопросу.
Спасибо, Алексей Ильич. Как правильно в наше время относиться к чудесам и знамениям?
Так, как и во все времена. Точно так же. Меньше всего святые отцы пишут о чудесах и знамениях. Почитайте их творение. Почти не пишут об этом. Зато, напротив, сознание мирское, особенно языческое, только и ищут чудес, пророчеств, предсказаний, знамений. То есть то, чего искали все язычники. Ходили к оракулам, прорицателям, колдунам, магам. Только ищут этого, только не спасение. Мы же вечные существа, о каком спасении нам говорить? А когда это происходит, тем не менее, эти события, и мы с ними сталкиваемся, ясно? Искать-то не надо, я не ищу, но я с ними сталкиваюсь. Как относиться к этому? Есть, если хотите, как назвать его? Золотое правило или закон, если хотите. Что он гласит до тех пор, пока нет уже абсолютно удостоверения со стороны, допустим, авторитетной церковной комиссии, священноначалии церкви, так, пока нет этого заявления авторитетного, нужно ответить следующим образом. Не хули и не принимай. Точка. Не хули и не принимай. То смотрю, в лавре стоит кучка. Ах, вот вчера Богородица здесь ходила по куполу. Что ты будешь? Подходит ко мне, где здесь прозорливый такой-то? О спасении мало кто заботится. Мало кого это интересует. Нужно узнать, что будет у меня завтра, послезавтра. Что будет с моей дочкой, сыном. Что будет с тем-то. Оракулы нам нужны, а не Господь Бог. Вот беда. Спасение никого не интересует. Потому что человек и не видит даже, что он весь в проказе. И поэтому что угодно ищет. Дай ему соловьиных язычков, а не спасение от болезней. Итак, вот правило отцов. Не хули. Почему не хули? Может быть, это и от Бога. И не принимай. Почему не принимай? Потому что это может быть. Что в Евангелии написано в последние времена? Множество будет знамений и чудес. Множество. Кстати, по мере приближения, а история идет в одну же сторону, правда же? По мере приближения этих чудес и знамений умножается в невероятном количестве. Происходит нечто невероятное. И посмотрите, что творится. Все ищут, где там мироточение, где там изменения, где там кровотечение от икон. И этим живут, все живут. Забыли Царство Божие, внутрь вас есть. Не хулить, но не будем и принимать. Оставим это. Скажите, тяжело больному. Вы начнете рассказывать, там то-то случилось, там это случилось. Он вздохнет глубоко. Слушайте, у меня же боли. Что же вы мне рассказываете? Дайте мне хоть немножко, чтобы мне не страдать. А вы мне о чем рассказываете? Люди ищут развлечений. Наш век – это век рекламы. Все только ищут, где бы что увидеть, где бы что услышать. Носятся по всему миру, возят в колясках. Вон в лавру к нам, кого только не привозят. Из всех стран мира. И вот смотрят, ходят. Бедные люди. чего ищут. Мы, христиане, должны искать не чудес, не знамений, а должны искать спасение. Должны искать то, с чего начинается духовное развитие личности. Хоть немножко пора же подумать о том, что Царство Божие внутрь нас есть, а не снаружи. И кое-что нужно же сделать для того, чтобы хоть немного войти в это Царство Божие. Итак, не хули и не принимай.
Доброго.
Спасибо.
До свидания.